когда Глеб мне предложил провести круглый стол, я, конечно, не мог не согласиться по целому ряду обстоятельств, но тут же возникло состояние некоторой недоуменности. Прежде всего, я не очень мог понять, о чем же я буду говорить. В принципе, так сказать, в узких кругах я широко известен, как там диссидент, неформал, политик, и политолог на худой конец, но уже на протяжении долгого времени я не принимал участие в активной политике. Как политолог я тоже вроде как бы не функционирую. Такое ощущение было, что не столько прощальный круглый стол, да, перед пенсионом, вот, такая надгробная речь. Я просто подумал, что...
Только ты на диске, на который идет тебе, вечно молодой.
Так я как раз об этом и подумал, что я на самом деле живой. Да, живой, полон сил, и у меня очень много, так сказать, интересов. Но эти интересы мы вернулись как бы к тому времени, когда мы познакомились с Глебом Павловским, когда он еще молодым студентом пришел ко мне. Я работал над книжкой, которая называется «Почему вымирает Homo sapiens?». И это проблема, которая беспокоит меня сейчас. Я подумал, что было бы очень странно, если бы о том, что мне интересно сейчас, я стал говорить здесь. К счастью, эта тема имеет много политических измерений. И я решил что-нибудь такое сказать. Глеб просил, чтобы я говорил что-нибудь о кризисе. Понимаете, я не являюсь крупным специалистом в этом вопросе. Я, конечно, всегда выступал против фундаменталистского капитализма и даже один раз создал политическую партию для борьбы с этим фундаменталистским капитализмом. Но я потерпел фиаско на этом пути. Если тогда никто не желал прислушиваться к тому, о чем мы говорили, или я говорил, так ему интересно слушать, что буду говорить я сейчас об экономических процессах. Сейчас есть специалисты куда более квалифицированные, чем я. Но, с другой стороны, этот экономический кризис подследствует целый ряд политических процессов, о которых я хотел бы или мог бы поговорить, но они имеют отношение скорее к чему-то виртуальному, к чему-то возможному, к тому, что состоится в будущем. Правда, на мой взгляд, оно коренится в нашем прошлом, достаточно глубоком прошлом. Самые характерные вещи, которые мы наблюдаем сейчас... Знаете, я обычно в последнее время часто пользуюсь такой метафорой каменной осыпи на склоне горы. Очень часто многие наши деятели пытаются что-то вернуть вспять. Так вот, на каменной осыпи это никогда не получается. Что бы вы ни делали, эта система повинуется гравитации, и движение всегда происходит в одну и ту же сторону. Попытки вернуть вспять опускают вас еще ниже. Землетрясение еще больше действует в этом же направлении. Так вот, социальные процессы, как мне кажется, очень похожи на эту картину, на эту особь. Они настолько инерционно движутся, что малые человеческие усилия, они в состоянии, они могут слегка повлиять на траекторию, но не в состоянии повлиять на конечный результат. И вот то, что происходит во время этого кризиса, с ясностью высвечивает очень многие тенденции, которые происходили в нашем мире. Я коснусь только небольшой части, некоторых сторон этого процесса. Вы помните, наверное, еще недавно, в этом году, по-моему, весной, Ангела Меркель обратилась к европейцам с призывом объединить экономики Европы и Америки ради того, чтобы противостоять растущему Китаю и Индии. Мне приходилось часто беседовать с политиками Германии, Франции, и я видел, какой ужас в своих глазах стоял при рассказе о растущем Китае. А все Китая боялись. И вот случился кризис. И что делают наши европейские политики? Они быстро едут в Китай, и многие из них на перегонке встречаются с китайскими лидерами, чтобы расширить сотрудничество с Китаем, который совсем недавно они видели как угрозу для самих себя. А Николя Саркози выражает надежду, что страны Юго-Восточной Азии станут мотором современной экономики. Это один важный симптом, который уже окончательно ставит точки на, как мне кажется, на распределение экономических полюсов и экономической мощи на земном шаре. На мой взгляд, Китай и Азия в целом возвращают себе роль центра мира, и именно Китай становится ключевым лидером, вокруг которого в течение ближайших десятилетий будет кристаллизоваться мировая экономика. Это одна часть. Вторая заключается в том, что совсем недавно шли всевозможные споры о том, хороша глобализация, нехороша, можно противостоять, нельзя противостоять. Шли, я вот недавно был на натовском, года полтора назад, может меньше, на одном натовском мероприятии, в котором, я, естественно, был один из, то есть единственный, кто выступал против многих идей, которые там высказывали, был таким плохим парнем, вот. Но потом тайком ко мне подходили некоторые европейцы, пожимали руку и говорят, вот спасибо, что вы это говорили, потому что вот Евросоюз на ладан дышит, и вообще там меня это вызывало, конечно, удивление. И вот то, что происходит сейчас. В начале кризиса все боялись, что каждая страна будет как бы отдельно решать свои проблемы и тем самым создавать новые барьеры внутри Европейского Союза и некий новый протекционизм кажется весьма реальным, но жизнь показала, что это совершенно невозможно, и напротив, координирование усилий происходит прежде всего на уровне Европейского Союза, очень много решений принимается таким образом, что понятно, что сотрудничество будет только укрепляться, интеграция будет укрепляться, но и такая интеграция происходит и шире. Не случайно, скажем, когда большая двадцатка уже, так сказать, должна встретиться, испанцы негодуют, что вот нас не включили в эти обсуждения, мы тоже хотим, мы тоже очень важны. То есть эти механизмы становятся чрезвычайно важными. Таким образом, время индивидуальных решений, время независимых экономик просто уходит в прошлое. Я вот хотел бы подчеркнуть эти две банальные вещи, которые говорят все, потому что они мне понадобятся для моих дальнейших рассуждений. Мои дальнейшие рассуждения сводятся к следующему. Хорошо известно, что одной из... Я не буду рассуждать о кризисе, о том, как мы выйдем из него, мы из него будем выходить медленно, трудно, но выйдем, и все будет хорошо. Я не буду об этом говорить, но я буду говорить о вот какой стороне. Известно, что главная или одна из важнейших проблем, которые стоят перед экономикой Европы, Соединенных Штатов Америки, России, многих стран мира, это дефицит человеческих ресурсов, недостаточность... искаженная демографическая ситуация, когда мы имеем старое население и очень мало людей, участвующих в производительном труде. А европейцы собираются на протяжении ближайших 15-20 лет возить по 1 миллиону человек ежегодно. Ровно то же самое собираются делать Соединенные Штаты. Ситуация в России тоже известна. И прогнозы относительно миграции тоже велики. Сумма в 1 миллион человек тоже считается приблизительно нормальной. К середине сейчас в России Я, ладно, о России не буду, пока о Европе. К середине века в Европе предполагается где-то порядка 20% мусульманского населения. Я почему об этом говорю? Потому что откуда Европа берет свои основные ресурсы? Это прежде всего мусульманские страны Африки и Азии. Есть, конечно, немного из Латинской Америки, немного из Индии, Китая, но в основном это исламские страны Африки и Азии.
Какие ресурсы?
Трудовые ресурсы, иммигранты, да, из Африки и из Ближнего, не России, Европы, я говорю о Европе. Россию пока не буду говорить, пока России не трудно.
И это уже тоже есть. А кто продает их на метро там разве?
Нет, конечно, есть, но это экзотика. А для Европы это совершенно норма. И тут я хотел бы, ну, мы знаем все эксцессы, которые были, парижские, ну, французские события, которые остались в памяти, многое другое. А я вот недавно был в метро. Я просто хочу рассказать о своем личном впечатлении, неожиданном для меня, эмоционально неожиданном для меня. А мужчина, вполне такого славянской, я бы сказал, наружности, разговаривает со своим товарищем, и вдруг на каком-то не нашем иностранном языке обращается к двум молодым людям вполне восточной внешности. Таджики или узбеки, мне трудно сказать, и на языке мне незнакомом. Ну, я, кроме русского, знаю еще украинский. Ну, может быть, немножко какие-то другие. Но это совершенно восточный язык. Он обращается, они на него не реагируют. Он обращается во второй раз. Ответа нет. Тогда он говорит, что, не понимаете, вы все русскими стали. И в этом «вы все русскими стали» звучало столько презрения, что оно меня просто потрясло. Причем человек говорит изумительным русским языком. Я бы никогда не подумал, что это не природный русак, если бы я его встретил где-то. Нет, вот в этом вы все русскими стали.
Правильно, не вы, а это же не я.
Ну да, я-то не русский, конечно.
Я-то я
не
русский, а вы все стали русскими.
Как нет, я. Нет, коллеги.
Давайте сложно взять на социологию, давайте дослушаем концепцию.
Я продолжу. На самом деле, так чувствуют себя очень многие иностранцы в Европе. И, на мой взгляд, поскольку число мусульман возрастает, происходит, я бы сказал, гетероизация мусульман. Пока мусульмане в такой редкой диаспоре, они пьют вино, едят свинину, это обычная пища, они ведут себя как европейцы. Как только они начинают привозить жен, как только приезжают родственники, как только их становится много, начинается отказ от европейских приобретений, начинается поиск исламских корней, возникают исламские поселения, они замыкаются в себе, и это вызывает определенную социальную напряженность. Но что я бы отметил, как мне кажется, вот что я замечаю. Не знаю, вот здесь есть специалисты по исламу, я таковым не являюсь, я думаю, мне возразят, если что, но очень важная вещь заключается в том, что в Европе, как мне кажется, начинается как бы вырабатывание идентичности по исламскому основанию. То есть, если дети сирийцы, там, алжирцы, пакистанцы или еще кто-нибудь, они дети, а иммигранты, они приехали в страну благодарные, то их дети уже блестяще говорят на испанском, французском, немецком, английском, чувствуют себя гражданами этой страны, но другими гражданами этой страны. И для них не существует различия, или уменьшаются, по крайней мере, различия между нигерийцами и египтянами, и пакистанцами, и, скажем так, марокканцами. Это как бы начинается вырабатываться такая евроисламская общность. Но сам ислам устроен таким образом, что он предполагает как бы отказ от этнических перегородок в исламе. В исламе, как я понимаю, имеет почти место почти то же самое, что мы могли бы сказать, глядя на наше священное писание. В исламе нет ни эллина, ни иудея, грубо говоря, с этнической точки зрения. То есть выработка ислама. Но опять-таки особенности ислама не допускают господства над мусульманами, не мусульман. Ислам ориентирован на установление как бы всеобщего исламского мира. И вот то противостояние, да, ну и на это все накладывается идеология европейская идеология прав человека, всеобщего равенства и так далее, история с унижением мусульман на протяжении столетий. Все это создает взрывоопасную смесь, и мне кажется, евроислам может стать центром пассионарности в возрождающемся исламе. Не Саудовская Аравия, скажем, Иран, и может быть даже не Пакистан, где процессы наиболее ярко происходят, где наиболее опасные, на мой взгляд, процессы пассионарности идут, вот, но именно Европа, именно вот эта вот смесь, возможность некоего синтеза делает Европу в значительной степени опасным местом для вот для столкновения разных культур и вот того самого трансатлантического столкновения цивилизации. Правда, есть и другой путь. Европа представляет собой такую площадку, как, например, Иран или Индия, где возникли такие синтезы, как сикхизм, ахмадия, бахаизм. И мне кажется, что Европа как раз предоставляет возможности как раз для такого синтеза. Кстати, вот когда показывали недавно по телевизору протесты против мусульман в Германии, против открытия мечети, я неожиданно услышал, что на самом деле эта церковь, в смысле мечеть ахмадийская. Ахмадийцы в исламе большая часть представителей ислама считают еретиками и не относятся к исламу. Тем не менее, характерно, что эта церковь чувствует себя, это течение хорошо себя чувствует в Европе. И она, кстати, прокладывает, так сказать, путь к мирному сосуществованию религии и сама старается устранить ту напряженность, которая часто возникает между исламом и европейцами. Вот это одна из черт. Выход из этой ситуации, конечно, должен быть, и европейцы его должны искать, но вряд ли они его найдут, оставляя все на самотек. Скорее всего, на мой взгляд, европейцы вынуждены будут сами искать механизмы для потоков иммигрантов из других частей мира. И прежде всего, конечно, это Индия и Китай. Дело в том, что мусульманские иммигранты, они закрывают достаточно, ну, не всегда, в разных случаях это по-разному, но все-таки в основном это не самые высокотехнологичные ниши в экономике. В этой среде создается очень много безработных и скорее еще возникает дополнительное социальное бремя. Поэтому Европа все равно вынуждена будет привлекать других иммигрантов. И, на мой взгляд, тех, кто наиболее может выполнять наиболее квалифицированную работу. Как это делают Соединенные Штаты? Индийцы, индусы и китайцы в Соединенных Штатах занимают чрезвычайно высококвалифицированные ниши в экономике. Я думаю, что по такому пути Европа должна идти, и очень возможно, что пойдет. В этом случае могли бы быть смягчены некоторые процессы, которые мне кажутся опасными с точки зрения исламской пассионарности. Но я вернусь к другой стороне дела. Если мы говорим о Китае, я говорила о нем в начале, то, на мой взгляд, переформатирование мировых отношений и рост Китая, в том числе как страны опорной для мировой экономики, то та самая иммигрантская сеть китайцев, которая уже сейчас простирается по всему миру, на мой взгляд, может играть чрезвычайно важную роль. 5 миллионов американцев, живущих за пределами Соединенных Штатов, в значительной степени влияют на ход политического и экономического развития очень многих стран. На сегодняшний день Хуацяо составляет как минимум 50 миллионов человек. Есть еще огромное количество нелегальных иммигрантов из Китая, которые увеличивают эту цифру. Как только Китай становится все более могущественной страной, а на мой взгляд, как я уже сказал, в ближайшем будущем именно Китай станет центром экономического развития, то распространение и его иммигрантов, и бизнесменов, которые работают в разных частях мира, создадут такую сеть, наброшенную на мир, которая, естественно, изменит расстановку сил. Я думаю, что эти процессы, кстати, изменения иерархии, мировой иерархии в том числе, это самый болезненный процесс, которые происходят в любых обществах. Поэтому, на мой взгляд, эти процессы будут чрезвычайно болезненными. Я чувствую, что я долго говорю, но я хочу подойти к некоторым составляющим моего выступления. Я хочу сказать, что... Вернусь, давайте к исламу. Значит, вот вся напряженность вот эта, в частности, требует для Европы, для Запада в целом дать ответ на исламский вызов. Этот исламский вызов, на мой взгляд, не может быть Европой, так сказать, преодолен самостоятельно. Европа должна искать своих партнеров и союзников в исламском мире. Я недостаточно хорошо знаю этот мир, но именно поэтому у меня есть как бы представление о том, кто мог бы быть таким партнером для Запада. И таким партнером, на мой взгляд, на сегодняшний день я вижу только одну страну. Это страна очень древней культуры, не обладающая никаким ощущением неполноценности и не нуждающаяся в реанимации ислама для того, чтобы чувствовать себя самодостаточной. Эта страна называется Иран. Сегодня весь мир как бы прессует Иран. Но это страна, которая сегодня, на сегодняшний день, имеет не просто стабильное исламское общество, но общество, постепенно модернизующееся, либерализующееся. Вот, и общество, ориентированные на Европу. Целый ряд людей отмечает очень многие черты как бы европеизации и исламской жизни. Сегодня, мне кажется, то, что мы делаем с исламом, делает невозможным поиск вообще какого бы то ни было партнера в исламском мире. Поэтому я думаю, что отношение к Ирану должно быть серьезно пересмотрено. Иран – мощная страна по населению, во всяком случае, по европейским масштабам, это великая страна. И она обладает очень большим социальным капиталом, очень большим наследием прошлого. Она обладает достаточно высоким интеллектуальным потенциалом своего населения, и она, конечно, не будет сломлена европейским, западным давлением. Но если же против Ирана будет учинена какая-нибудь авантюра, такая, какая была учинена против Ирака, Иран обладает слишком большим потенциалом для сопротивления и для мобилизации исламской этой самой пассионарности. Поэтому, мне кажется, Иран должен быть включен в число тех стран, которые принимают решения. Итак, я вернусь в дальнейшем разговоре. На мой взгляд, вот отношение к Ирану показывает как бы совершенно явную вещь. Сегодня в мире выработался пул стран, которые являются как бы хозяевами жизни, которые определяют ценности, которые знают, как правильно жить, и которые неизбежно в ближайшем будущем будут задавать нормы поведения всему миру. В этом я вижу некие черты как бы управления мировой экономикой, мировыми процессами из некоего центра. Может быть 15, может быть меньше, может быть больше стран. В конечном итоге в ближайшее время будет предопределять все ключевые решения и всю стратегию мирового развития. Если учесть целый ряд проблем, которые стоят перед человечеством, это и исчерпание ресурсной базы, это и демографические сдвиги, в том числе указанными характеристиками, о которых я говорил, это разрушение среды обитания с деградацией биоценозов и, соответственно, с нестабильностью. То есть весь этот комплекс проблем постепенно будет объединяться в единый мощный вызов человечеству. Именно поэтому я полагаю, что некая группа стран возьмет на себя инициативу в решении множества вопросов. Но я не хочу произносить слово «мировое правительство», хотя уже произнесено, но тем не менее будет создан некий центр, который будет решать очень многие проблемы. Проблемы эти будут таковы, что в значительной степени экономика и вообще наша жизнь будет обладать чертами мобилизационного характера. Будут выстраиваться стратегии, и будут многие страны принуждаться к тому, к тем нормам поведения, к тому образу функционирования, который будет выработан этой ведущей группой. Конечно, реализовать такую модель в условиях старой политической организации совершенно невозможно. Я думаю, что многие сегодняшние государства, прежде всего демократические, уже не функционируют как демократические. Многие демократии я бы назвал манипулятивными демократиями. И более того, в таких сложных системах, какой представляет сейчас глобализующий мир, становящийся единым, а демократии фактически не работает. Поэтому я думаю, что в большинстве стран мира, и в том числе ключевых стран мира, нынешние политические системы будут модифицироваться, и России в том числе надо бы искать свое место в этом мире, и в том числе и в ее самоорганизации. Не следует воспринимать такие слова, как демократия, как религию, как это воспринимают Соединенные Штаты, считать ее самоценностью. А надо понять соотношение элементов демократии с другими механизмами управления обществом. А я решил, поскольку, я говорю, уже не являюсь функционирующим политикам, позволить себе юридические вещи. Я сказал далеко не все, потому что времени было немного, возможно, был непоследовательный, сбивчив, но, возможно, и в обсуждении я смогу еще сказать некоторые слова для того, чтобы уточнить свою позицию. Спасибо.
Это самый Павловского выставка.
Нет, Павловского, не Маркова.
Поручение. Саша, у него пока есть одно преимущество, он тоже одессит. Я не буду смеяться. Он мой коллега, если не могу этого позволить.
Если поэтому я тебя приглашаю.
Саша отличный ведущий. Пусть довольно.
Если помнишь, как мобед Сколер меня заставил.
Кстати, где он? Да.
Я хорошо, и как одессит, я должен помочь одесситу.
Ну, вот. Мы много говорили о локальных общностях, поэтому она...
Нет, ну, кстати, да, можно вообще исследовать. Вот эти... Нет, нет, вот как особый...
Ответский вызов кстати, глобальному
поэту. Особые типы идентификации, это да, они, правда, у бакинцев говорят нечто подобное. Юсиф, пожалуйста, я тебе предоставляю.
Значит, здесь имеется, во-первых, а во-вторых, есть некая рамка. С одной стороны, тут было заявлено несколько из них, целый ряд исходных тенденций о том, что прощальная речь и так далее, в силу этого накладываются существенные ограничения на способ обсуждения.
Вот. То есть морду бить не буду.
Он намекает, что подходник.
Да. Поскольку заставили говорить, то придется. С чем я бы согласился? Первое. Это здесь явно прозвучало острое ощущение нестабильности, краха привычного порядка и большое число вызовов.
Вот и Марков.
Вот, вызовов новому, еще не сформировавшемуся порядку, и в силу этого возникает ощущение, что как бы хорошо не будет. И с этим я бы, вот с тезисом, что хорошо не будет, я бы и его бы и поддержал. Но в то же время мне не хватает, все-таки, вот с моим занудством, мне не хватает некой все-таки, ну, я бы сказал так, теоретической рамки. Чего мне здесь не хватает? Первое. А что же, собственно, рушится в условиях существующего экономического кризиса, поскольку он явно будет корректировать тренды глобализации, и в соответствии с этим то, что рушится в существующем экономическом порядке, будет корректировать существующую модель глобализации. Это первое. Второе, как эта модель глобализации соотносится с теми вызовами, о которых сегодня было сказано. И действительно, локальные общности начинают ставить под сомнение интегральные большие общности, большие государства. Религиозные и цивилизационные измерения действительно начинают проявляться и ставить под вопрос многие глобальные вещи. Я позволю себе кратенько, минут на 40, нет, конечно, я
это не
позволю, да, не позволю, высказать свою точку зрения о том, что же, собственно, рушится сегодня в этом порядке, и, соответственно, высказать свою гипотезу относительно того, как это соотносится с уже ранее существовавшим кризисом существующей модели глобализации. С моей точки зрения, рушится штука фундаментальная. Много говорится, вот здесь Сергей отошел, говорится о казино-капитализме. Нет, на мой взгляд, рушится гораздо более фундаментальные вещи. Ведь когда сегодня говорят о переходе к регулируемому капитализму, речь идет все-таки не о возврате к национальным регуляторам, это не глобальная ситуация, невозможно. А мне представляется слишком оптимистичный взгляд на возможность существования глобального правительства. Для этого придется, глобальное правительство может существовать только при наличии глобальной армии, глобальной службы безопасности, а для этого еще нужна мелкая вещь, некая ценностная консолидация, которая будет санкционировать, легальные санкции этого правительства в условиях, все-таки до этого дело как бы еще не сильно дошло. Значит, с моей точки зрения, я боюсь произнести вот то, чего я хочу. С моей точки зрения, рушится вера в то, что универсалист на основе универсалистских ценностей
можно построить эффективно функционирующий глобальный хозяйственный механизм. Выяснилось, что глобальные ценности, универсалистские ценности, не подкрепленные мощной этической основой, а это хорошо известно в социальной теории, оказались быстро маргинализирующимися, превращающимися в такой индивидуальный эгоизм, по сравнению с которым известная формула безличностный индивидуализм кажется еще и неким комплиментом. Именно в связи с этим возникает возможность. Ведь я хочу напомнить, что когда только начинался, в известной классической работе было сказано, что никогда экспорта капиталов не будет, потому что я верю в патриотизм английского бизнеса. Да? Значит, помню происхождение богатства народа, вот было время. И мы увидели, что никаких таких теперь этических ограничений нет не только по поводу экспорта капитала, но просто никакой ответственности. И слова Гилбрейта о том, что революция менеджмента, которую он начинал, она-то предполагала наличие менеджерианского этоса, а и он в ходе эволюции начал быстро разрушаться. Значит, отсутствует некая, универсалистские ценности оказались слабым регулятором в условии падения этического основания этих ценностей. А в условиях секулярного общества этические и отсутствие этических ориентированных санкций поддерживать это оказывается крайне трудно. Это просто вот такую социологическую конструкцию. И в этой ситуации механизмы регулирования сваливаются куда? На уровень партикулярных норм. И отсюда такой интерес к сетям, которые все базируются на партикулярных нормах, на горизонтальных связях. А что это означает в смысле регулируемого капитализма? Это и означает тот самый ренессанс бюрократии, которая вся сегодня вот выстроена таким образом, а другого механизма выстроить не удастся. Это означает совершенно переход к совершенно другим в макросоциологическом смысле механизмам регулирования экономических отношений. Первая гипотеза. Вторая. По поводу Китая. Нет, конечно же, Китай в ближайшие 20 лет никаким центром экономического развития не будет по простой причине. Извините меня. Сегодня экономика становится все более связанной с производством интеллектуальной собственности, а технологический центр, на котором базируется экономическое развитие Китая, находится по другую сторону океана. Скорее можно говорить о существовании быстром склеивания финансово-экономического симбиоза Китая и Соединенных Штатов, где интеллектуальная собственность, производимая в Соединенных Штатах, начинает реализовываться рабочей силой Китая, но другая бабель. И тогда вопрос возникает совсем другой. Не, да-да-да, вот, да, мы все помним. Да, возникает гораздо более для проблем глобализации вопрос, не перерастет ли существующий технологический, финансовый, экономический симбиоз, симбиоз стратегико-политический, где отрефлексированные общность, фундаментальная общность интересов двух стран, а она нарастает в условиях кризиса стремительно, не превратится ли она в формирование нового центра глобализации. И здесь все читали Mapping the Global Future, где говорили о том, что нет, ну как, ну это как бы так сказать. Да, где было сказано о том, что глобализация будет приобретать азиатское лицо. Вот, а мне представляется, что она будет приобретать такое, как это было, приятно смуглявенькое лицо. Помните, как у Маяковского было? Поскольку черный, желтый, белый, вот это уже тут цвет, разрез глаз, будет играть малое значение,
а вот фундаментальные интересы, но вот то, что я сказал, не, уход от универсалистских ценностей закрывает, перестает блокировать создание сложных структур, сформирование центра глобализации, и сильно ускоряется возможность складывания такого центра. Другой вопрос. Для этого должна произойти ценностная революция в Соединенных Штатах, которые, вообще говоря, не согласны никогда быть с кем-нибудь, да, оказаться на одном, на одной ступеньке пьедестала.
Просто партнерство.
Нет, вот как это будет, но это тенденция. Теперь по поводу просто несколько справок, я уже прошу еще одну минуту. Вас кто-то обманул по поводу мусульманства в Европе. Значит, мусульманские общности в Европе складываются по локальным признакам принадлежности к стране выхода. Они все сегментированы и локализованы. Никаких эмпирических данных о формировании единого исламского измерения этой миграции не существует. Просто вот этим, как вы понимаете, несколько озабочены европейские социологи. Вот с чего ни одно исследование, подчеркиваю прописью, ни одно не фиксирует существование единства по принадлежности к мусульманской религии. Наоборот, ведь не зря все те латентные разногласия, которые существовали в мусульманском мире, они в условиях отсутствия давления улемов, они превращаются в очень значимые разногласия общин, это все становится локальным и так далее. Но я хочу добавить еще одно. Все-таки соотношение, вопрос о соотношении интеграции и сохранения этнок и религиозной идентичности. Вот соотношение простое, 85% выходцев из Северной Африки и так далее, во втором поколении предпочитают глубокую интеграцию. И только 15% сохраняют проблематизированную исламскую или соответствующую этническую идентичность, хотя при этом демонстрируют лояльность к традициям предков, ходят там вместе с родителями там в мечеть и так далее, но это уже демонстративные, или как теперь модно говорить, парадные ценности, которые мало влияют на структуры сознания и тем более мало влияют на модели социальной деятельности, которые могут привести к этому конфликту. Теперь по поводу Ирана. Надо все-таки помнить, что шиитское государство. Соотношение шиитов и суннитов мы видели в Ираке. Как только исчезает рамка, то вопрос теологических споров решается с активным использованием пластида. Вот, поэтому представить себе, что здесь возможно какие-то... И потом Иран, вообще говоря, все-таки вот действительно искренне религиозная страна. Мы тут засылали Гладышева, потом его допрашивали.
Я думал, он сегодня расскажет.
Да, вот мысли о том, что о какой-нибудь глубокой интеграции с секулярной Европой, я думаю, что... В любом случае, мне пока непонятно, как это может произойти. Значит, вот мой призыв таким образом. Следующее. Первое. Разобраться в кризисе существующей модели глобализации, с моей точки зрения, она вся была построена на единстве институциональных образцов. И вся глобальная экономика была построена на единстве институциональных образцов. И в силу этого модель глобализации генерировала, с одной стороны, обеспечивала интеграцию верхних слоев, но при этом интегрировала фундаментальные социокультурные конфликты, вертикальные внутри соответствия каждой страны. И в значительной мере это и порождало серьезные альтер-глобалистские, не только анти, но альтер-глобалистские тенденции. И думаю, что неизбежно пересмотр некой модели глобализации, первым признаком которой я вижу то, что почти все европейские крупные банки предлагают финансовый инструмент, это предложение займов, основанное на шариатском запрете лихвы займов. Это говорит о том, что Интеграция выстраивает гибкие ценностные механизмы, учитывающие вот этот конфликт внутри цивилизационного. Я думаю, что по этому пути пойдет не только выстраивание финансовых механизмов, как только будет сброшен вот эта блокирующая структура с универсалистскими ценностями, с единством моделей глобального финансового и так далее, другого институционального функционирования, в этот момент начнется институциональное многообразие, которое будет собираться-то в единую интегральную структуру. Не теневым правительством, это немыслимо, а вот сетевыми гибкими взаимоотношениями между теми, кто принимает. И, конечно же, я хочу обратить внимание, именно мимо Брюсселя пошла разработка мер по преодолению финансовых кризисов. Собирались национальные государства, с большим трудом Барозу потребовал, чтобы его позвали на двадцатку, хотя первоначально Саркози прямо давал понять, что ты никто и звать тебя никак. Вот. И прекрасно понимая, что тут будут другие механизмы. Все, спасибо. Я извиняюсь, что я, кажется, перебрал все мысли.
Что? Прекрасно, да, и обозначил переносить, вот Александр Александрович, наверное, по поводу ответа на главный вопрос, может ли Европа сотрудничать с Ираном?